Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века. В студии ее автор-ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена Николаю Лоскому, которому мы посвятили уже не одну передачу, что закономерно, его философия и достаточно сложная, и достаточно продуманная, что, в общем-то, является некоторым исключением в русской религиозно-философской традиции, потому что часто мы встречаем концепции, системы философские, которые, в общем-то, не пошли дальше некоторых набросков или детализаций отдельных сторон вот той задуманной философской концепции, которую многие представители русской религиозной философии выставляли в качестве своего слова в философии. О Лоском такого сказать нельзя, или, во всяком случае, его философская концепция, его философия отличается вот этой продуманностью, отличается развернутостью, что и позволяет нам достаточно долго задержаться на этом русском мыслителе. Прошлая наша передача касалась некоторых сторон философии Лоскова, в особенности тех влияний, которые вот он впитал в себя, историко-философских ретроспектив его учения. И мы, в общем-то, подошли к центральной теме его философии. Это тема его такого первопринципа, который он называл субстанциональным деятелем. Субстанция и субстанциональный деятель – это очень важное словосочетание в его философии. Это эпицентр философии Лоскова. Что же такое этот субстанциональный деятель, откуда он происходит, какие черты ему присущи? Прежде всего, можно подчеркнуть тему субстанции. Субстанция, и об этом мы говорили в прошлый раз, философское понятие очень популярное. Возникло оно еще в античности, сам термин латинского происхождения, он является переводом еще греческого философского термина. Мы знаем, что философия зародилась в Древней Греции, и в сущности этот термин восходит к Аристотелю. Но не углубляясь в его историю, сформулируем какие-то основные его черты. Субстанция, в том смысле, в котором его и Лоский этот термин использует, это бытие, которое принципиально самостоятельно, самобытно. Как о ней, о субстанции, писал еще Спиноза, субстанция – это то, что отвечает принципу «causa sui», то есть причина самой себя. Субстанция для самой себя является причиной своего собственного бытия. Она как бы самобытна, она в себе самой имеет источник своего существования. В этом смысле она нечто изначальное, первичное, и эта ее изначальная первичность как раз говорит о том, что это некоторый высший род бытия, бытие как таковое. Не в философии XVII века эта тема субстанции, в западноевропейской философии XVII века присутствовала очень отчетливо и полно. О субстанциях говорил Спиноза, о субстанциях еще до Спиноза говорил Декарт. Тема субстанций, или как их интерпретировал этот мыслитель Лейбниц, составляла основу его философии. Затем эта тема подверглась критике со стороны Канта, который тему субстанции отнес к области вещей в себе, то есть тех реальностей, которые всегда остаются за пределами нашего знания, за пределами нашего познания. Мы познаем лишь явление, а не сущность или субстанции. А сущности, субстанции остаются вне поля зрения нашего знания. Они не входят в пределы нашего знания. Мы не можем их ни созерцать, ни познавать непосредственно. И вот эта тема субстанции, в общем-то, означает следующее. Субстанция – это как бы бытие. Бытие как таковое, бытие вообще, которое открывается нашему познанию. И вопрос только в том, а как оно нам открывается? Вообще, возможно ли его познание, бытия, в качестве субстанции или субстанций, или же мы в своем знании находимся лишь в пределах нашего субъекта, нашего «я», не выходим за его пределы. Эти две точки зрения входят органически в область размышлений Илоского. Илоский встает на ту точку зрения, что субстанции познаваемы. Мы непосредственно воспринимаем бытие, непосредственно его познаем. Или, как эту мысль выразил Илоский, все имманентно всему. То есть наше знание есть познание вещей в их подлиннике, а не в их копии, то есть не в их понятии, а в их подлинной реальности. Этот тезис отстаивал Илоский, указывая на вот такую непосредственную природу нашего знания, подчеркивая здесь значение интуиции, то есть некоторого интуитивного схватывания нашим знанием природы вещей, которые нам открыты в их собственном бытии. Очень важный принцип. Инициатива познания, инстанция, познающая бытие, Илоским рисуется как субстанциональный деятель, познающая мир мышления. Причем не просто мышление, а персона, личность, я. Этот субстанциональный деятель присутствует как некоторое личное бытие, обращенное к познанию мира. Причем это личное бытие изначально само себя познает. Оно является не только знанием, но и бытием. Это тоже очень важно, учитывая разграничение этих сфер в философии Канта. Бытие оказывается вне сферы нашего познания, как таковое. У Лоскова здесь наблюдается тяготение к философии XVII века, в частности, к монадологии Лейбница. Лейбницевская монада – такое вот существо или сущность, действительно близкое понятие к субстанциональному деятелю Лоскова. У Лейбница мир состоит из этих монад. Монады – существа или сущности вечные, духовные, они представляют из себя разные уровни отчетливости познания, отчетливости видения. То есть субстанции у Лейбница, вот эти монады, составляют из себя целую иерархию, целую такую вот лестницу, восходящую и нисходящую от этих духовных сущностей, монад. Все зависит от степени прозрачности монады для самой себя, то есть полноты самопознания монады. Чем в большей степени она для себя прозрачна, тем более высокое положение в этой иерархии монад она занимает. Есть монады высшие, есть монады низшие, притом низшие, спящие монады – это монады, в которых вот это сознание в самой такой приглушенной, в самой пассивной форме присутствует. Это монады спящие, они как бы не осознают себя, а не осознавая себя, они вместе с тем не осознают всего сущего, поскольку для монады познать себя и значит познать все существующее, поскольку монада является таким вот сколком всего существующего, в ней, как в капле воды, отражен весь мир. И, соответственно, познание мира здесь тождественно познанию монады самой себя. Монадой, конечно, является и человек, его душа прежде всего, его душа вечная, неизменная, разумная по своему определению. Отсюда и возможность познания человеком мира, поскольку в монаде, в этом существе сущности, изначально присутствует видение всего мира, которое вот в процессе познания открывается. Такое стремление к большей прозрачности, к большей ясности тех принципов, понятий, которые в нас уже заложены. И весь материальный мир тоже состоит из монад. Только это монады спящие, монады как бы низшего уровня, низших слоев вот этой иерархии монад. Они как раз и составляют вот эту область материально-чувственного бытия. Умы, но умы спящие, не сознающие себя, и поэтому занимающие в иерархии монад низшие области. Притом здесь оставлял определенную вариативность, например, в вопросе о том, что есть вот этот мир, который нас окружает. То ли это отчасти продукт мышления монад, то есть мы мыслим не сколько мир, сколько представление наше о мире. Либо это подлинная реальность, то есть вот такой феноменологический подход, который впоследствии будет развивать Кант. и вот такой реализм своеобразный, который, например, будет всегда отстаивать Лоски. Для него познание мира есть всегда познание подлинного бытия, познание бытия как такового. Здесь, конечно же, возникает трудность, заключающаяся в том, что если наше познание всегда есть познание подлинное, настоящее, истинное, то откуда берутся ложные мнения, откуда берутся заблуждения, откуда берутся ошибки? Лоскому действительно пришлось вот эти сложности обдумывать. Он утверждал о том, что они как бы возникают, вот эти ошибки, заблуждения в процессе разных форм неподлинного восприятия мира. Здесь смешиваются какие-то наши субъективные представления с теми представлениями, которые действительно истинны, подлинны, образуются вот такие-то конгломераты идей, образов, которые уже не соответствуют действительности. Но идем дальше. Субстанциональный деятель есть вот основа философии, философской инициативы Лоскова. Это есть подлинная реальность, подлинное бытие. Все состоит вот из этих субстанциональных деятелей. И как монады Лейбница, субстанциональные деятели также разумны, хотя и в разной степени, и также представляют из себя нечто индивидуальное. Это очень важный принцип, принцип, который Лоски отстаивал, и который, в общем-то, расходится с представлением о высших областях реальности как о чем-то общем, всеобщем, универсальном, которое для всех одно и то же, которое представляет из себя нечто всеобъемлющее, сверхиндивидуальное. Вот платоновская душа, она сверхиндивидуальна, она не душа никого в отдельности, она как бы душа всего сущего, всего космоса, который представляется здесь неким единым целым, единым телом, одушевленным вот этой одной единой душой. Поэтому вопрос индивидуальности не возникает. Чем дальше человек восходит по лестнице познания, тем в меньшей степени индивидуален, становится чем-то всеобщим, доходит до той степени познания и до той степени бытия, когда он ничем не отличается от самого космоса, от самого мира. Его познание здесь достигает, как можно сказать, высшей ступени объективности. Он мыслит мир так, как его мыслит Бог. И в конце концов он сам обоживается, становится не просто человеком, а существом, определение к которому даже сложно подобрать. Он сам как бы становится на точку зрения вечности. На этой точке зрения он пребывает вот в полноте своего познания мира и в полноте своего восхождения, вот этого онтологического даже, преображения некоторого, которое в рамках античной философии предполагало своеобразную аскетику, аскезу, отречение прежде всего от всего земного, от всего связанного с телом. Вот это путь философа, путь мудреца. Для Лоскова вот эта позиция, такая платоновская, античная, не совсем приемлема, потому что он пытается защитить принцип индивидуальности. Но то, что мир – это многообразие субстанциональных деятелей, входит в противоречие с другим важным утверждением Лоскова о том, что мир есть органическое целое. То есть мир есть целое. И так как человек или то, что входит в мир, любая из вещей мира, есть часть этого мира, то целое здесь бесконечно превосходит все части. Часть, в общем-то, есть нечто вторичное по отношению к целому. Вторична она и онтологически, по бытию, целое предшествует частям, и вторична она познавательно, гносеологически. Именно потому что, познавая конкретные отдельные части мира, отдельные вещи мира, предметы, их взаимосвязи, мы никогда не дойдем до понимание мира в целом. Сумма частей никогда не даст для нас целое. Эта тема была известна еще в античности, вот известные апории Зенона, которые говорили о том, что сумма частей или сумма каких-либо конечных принципов никогда не даст нечто качественно иное. Да, скажем, сумма бесконечно малых точек никогда не даст линии, а линия состоит из точек. Именно потому, что нету вот перехода между этим конечным и бесконечным, между количеством и качеством. Этот переход неуловим, а следовательно, философски его нельзя определить, оформить, осмыслить. Вот этот принцип целого, казалось бы, должен либо разрушить это представление о многообразии субстанциональных деятелей, ведь субстанциональный деятель – это только часть целого, а следовательно, как часть необходимо подчеркнуть вторичность вот этого индивидуального «я», индивидуального вот этого субстанционального деятеля по отношению к мировому целому. Либо мировое целое всего лишь такой вот конгломерат вот этих субстанциональных деятелей. Другой вопрос, который здесь возникает в связи вот с такой конструкцией мира, который предлагает Лоский, это «а где же здесь место Богу?» Где, собственно, абсолют помещается в философии Лоского, философии, которая действительно подчеркивает свою религиозность, в чем-то она подчеркивает даже свой как бы христианский смысл. Хотя вот здесь у Лоского возникают некоторые сложности, о которых мы скажем еще дальше. И Лоский, пытаясь разрешить эту проблему, пишет следующее, в частности, вот пытаясь рассмотреть, как же соотносятся вот эти высшие и низшие субстанции в рамках мирового целого. Образцом для понимания связи между высшей субстанцией и остальными субстанциями может служить отношение между обществом и индивидом. Общество не творит индивидуума, но некоторые деятельности индивидуума имеют общественный характер, то есть подчинены требованию общественного целого. Такая вот схематика общества распространяется Лоским на отношение субстанциональных деятелей, с одной стороны, с другой стороны, на отношение вот этого мирового целого к его частям. Оказывается, что все-таки мировое целое, то есть некоторая совокупность вот этих деятелей субстанциональных, не является Богом. То есть здесь Лоский, в общем-то, отходит от той темы, которая близка была многим представителям русской религиозной философии, а именно утверждение того, что всеединство сущего, всеединство мира и есть Бог. Бог есть всеединое сущее, пишет Владимир Соловьев. Так вот, всеединство субстанциональных деятелей для Лоского все-таки не является Богом. То есть Лоский здесь определенно отмежевался от тех концепций русской религиозной философии, не только них, которые ведут определенным образом к пантеизму, утверждению о том, что мир и есть Бог, что, в общем-то, отчасти и у Лоского присутствует. Ведь тема организма, органичности, одна из важнейших работ Лоского так и называется, «Мир как органическое целое», эта тема, в общем-то, как бы естественно тяготеет к пантеизму. Ведь организм – это принцип какого-то соприсутствия и функциональной взаимосвязи частей организма. Они как бы исполняют какую-то функцию в рамках целого, тем самым являясь частями целого. А целое является абсолютным, законченным и завершенным, не предполагающим ничего вне себя в качестве какого-то высшего принципа своей деятельности. Собственно, такая органицистская философия – это часто философия пантеистическая. Пантеистическая она была и в античности, в частности, вот мир как организм мыслили античные стоики, ранние стоики. В общем-то, тема организма появилась в начале XIX века в философии художественной практики романтиков, западноевропейского романтизма. Органицизм свойственен, например, Владимиру Соловьеву не в меньшей степени. Вот с этим организмом, с одной стороны, борется Лоский, с другой стороны, все-таки постулирует его как важнейший принцип своей философской системы. Таким образом, мир как органическое целое все-таки не является Богом. Бог по Лоскому находится за пределами мира, он миру трансцендентен. Мало того, он по Лоскому является творцом субстанциональных деятелей. Он их сотворил прежде всех век, хотя сами они являются и сверхвременными, и сверхпространственными, бессмертными. И в этом отношении субстанциональные деятели есть действительно образ и подобие божественного бытия. Они, как и Бог бессмертный, они, как и Бог, способны к творчеству. Мало того, они, как и Бог, свободны. Вот этот принцип свободы тоже один из важнейших в системе Лоского. Свобода – это как бы следствие того, что субстанциональный деятель есть как бы причина самого себя. Это принцип, который указывает на то, что любой субстанциональный деятель не является, в общем-то, только частью космического целого, не только частью мира. он есть не часть мира, а как бы сам есть целое. Он есть целое благодаря своей свободе, то есть благодаря такой вот независимости от внешнего. И вот эти все качества заложены Богом вот в свое творение. Притом Бог по-лоскому творит мир в этом исключительно личном контексте. Бог как личность и всех субстанциональных деятелей тоже творит как личность. Другими словами, Лоский подчеркивает, что Бог вообще не творит материи, не творит ничего не только неживого, но не творит ничего неличностного. Откуда же взялась материя, откуда же взялась неодушевленная жизнь, неодушевленная природа? Как произошла эта реальность? На этот вопрос Лоский отвечает следующим образом. По-настоящему любой субстанциональный деятель обладает способностью к творчеству. Притом его творчество, оно как бы включено вот в божественный план бытия, божественное целеполагание. Творчество субстанционального деятеля должно восполнить полноту творения. Притом, вот это любой из этих монад, любой из этих субстанциональных деятелей прежде всего как бы созидает сам себя. То есть, в известном плане творение, второе творение – это творение субстанциональным деятелем самого себя. Он как бы сам себя творит, хотя он изначально создан Богом. Но создан Богом как существо развивающееся, способное к развитию, к некоторой эволюции. Вот этот принцип эволюции, этот принцип развития тоже один из важнейших в системе Лоского. Вот что по этому поводу он пишет. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Эти слова означают то, что Бог создал субстанциональных деятелей, наделив их формальными свойствами сверхвременности и сверхпространственности, необходимыми для осмысления жизнедеятельности, но не придал им никакого эмпирического характера. Выбрать себе характер, то есть тип своей жизни, есть задача свободного творчества каждого существа». Другими словами, задачей каждого субстанционального деятеля есть организация вот этого эмпирического бытия, которая непосредственно здесь следует из ориентации вот этого субстанционального деятеля, из его свободного решения. Тоже важная тема в творчестве Лоского. Мир, каким знаем его мы, есть результат не столько Божьего творения, сколько самоопределения субстанциональных деятелей. Самоопределение это Лоский видит в двух аспектах. Один аспект есть аспект этого выбора, изначально стоящего перед субстанциональным деятелем, есть самоотречение, связанное с любовью к Богу. Те существа, пишет Лоский, которые любят Бога больше себя, и далее, любя все существа, которые любят Бог больше себя, и как себя, и каждому из них хотят содействовать в достижении абсолютной полноты жизни, становятся членами Царствия Божия. И в благодатном единении с Богом, а также в единодушном сотрудничестве со всеми членами Царствия Божьего, действительно обладают предельную полнотою бытия. Несовершенными становятся такие деятели, которые избрали иной путь поведения, которые любят себя больше, чем Бога, и больше всех остальных существ в мире. Другими словами, есть как бы две силы. Такая сила любви к Богу и к иным творениям, которая делает, приводит этого субстанционального деятеля в область, которую Лоский называет «Царствие Божие». И другие существа, субстанциональные деятели, которые, наоборот, в своем эгоизме, в своем стремлении вот к этому какому-то самобытию, к самоутверждению, теряют эту связь с Богом и с остальными творениями и не спадают. То есть, вот эта тема низших субстанциональных деятелей, то есть тех, которые лишились и своей разумности, и своей прозрачности, а стали вот тем, что можно назвать материей, которая характеризуется Лоским непрозрачностью, некоторым взаиморазделением, каким-то взаимоотталкиванием, они действительно являлись теми умами, теми субстанциональными деятелями, которые изначально избрали путь эгоизма. Таким образом, мы видим здесь то, что вообще материальный мир является как бы следствием, продуктом грехопадения субстанций. Вот что стоит за этим утверждением? Конечно, мы здесь встречаем те идеи, которые в истории философии уже присутствовали. Что-то здесь напоминает платоновскую философию, идею грехопадения душ. Души, в том числе человеческие, некогда пребывали в единстве с богами, в единстве с первоистоком бытия. Затем они от него отпали. Следствием этого отпадения являлось то, что человек, то есть душа, воплощалась в тело. Из чего-то вечного, неизменного, божественного становилось еще и чем-то небожественным, временным, изменчивым. То, что характеризует именно телесную природу. Есть здесь влияние, безусловные философии Оригена, которая тоже близка именно к античной традиции, особенно к платоновской, который тоже говорил о том, что души или умы, оригеновский аналог субстанционального деятеля Лоскова, некогда пребывали в единстве с отцом, но затем, отчасти тоже вследствие некоторого эгоистического самоутверждения, они от Творца отпали. Это отпадение, в зависимости от глубины и интенсивности эгоизма, оно составило всю иерархию существ, начиная от ангелов, а затем людей, бесов. В том числе речь шла и о неживой природе, которая тоже представляет из себя максимально отпавших от Бога умов, каких-то первозданных сущностей божественного происхождения. Сообразно, например, тот же Ориген мыслит и возвращение в изначальную полноту, как освобождение вот этих умов от уз материи, куда они были вовлечены. Умы возвращаются к Отцу, и в конце концов они все возвратятся в прежнее единство с Богом. Вот это тема восстановления всех, за которую как раз Ориген и был анафематствован на Пятом Вселенском Соборе. Вот эта тема, тема переселения душ, тема предсуществования душ, она оказывается близка и Лоскому. В частности, он здесь говорил о том, что любой субстанциональный деятель, а их бесконечное количество, и любая, даже никаким образом не соотносящаяся с личностью реальность, например, реальность протона или электрона, мельчайших частиц, это тоже субстанциональные деятели. Так вот, это максимально отпавшая от Бога, лишённая вот этого личного измерения реальность, тоже, в конце концов, обретет полноту богообщения. И протон, и электрон воссоединятся с Богом уже в качестве личности, в качестве полноты бытия, тогда как их бытие в виде протона и электрона беспредельно отдалено от этой полноты. Вот резюме из учения о субстанциональном деятеле Лоскова. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.